глазами противника, на мой взгляд, бесценный опыт, потому что ты начинаешь понимать мотивацию, образ мысли этих людей. И достаточно любопытная книга, она тоже вышла буквально недавно, «Танкист на иномарке». Автор книги – танкист Дмитрий Лоза. Он описывает, как он воевал на американском танке «Шерман». Достаточно объективная и любопытная по фактологической составляющей книга. Хотя бы один эпизод, когда батальон «Шерманов» двигался по открытой местности, и они напоролись на «Тигр». Лоза пишет, что наступление было остановлено, потому что атаковать в лоб «Тигр» на «Шерманах» было самоубийственно. Было совершенно очевидно, что все эти машины будут сожжены, и «Тигр» просто не подпустит их к себе на расстоянии выстрела. Но, с другой стороны, война – это приобретение опыта, и, соответственно, поставив дымовую завесу, наши танкисты сумели этот «Тигр» обойти под прикрытием дыма. То есть, даже владея не самой совершенной техникой, можно добиваться тех результатов, которые ты перед собой ставишь. Ну и, в принципе, очень много деталей относительно эксплуатации американских танков в наших войсках, относительно ведения боев с точки зрения опытного и взвешенного человека. Вот. На этом я сегодняшнее перечисление, пожалуй, закончу, чтобы вас больше не утомлять, и начну отвечать на вопросы, которые пришли к нам на... по СМС. Почему же тогда не рассекречивают архивы? Ведь это сняло бы массу вопросов. Владимир, почитатель Суворова. Архивы, вы знаете, рассекречивают, ну, что называется, порционно. Тут уж на все руце Божье, что называется. И архивы порционно рассекречиваются не только у нас. И в Англии, и в Соединенных Штатах есть архивные документы, касающиеся периода Второй мировой войны, которые станут доступны еще лет через 30. Как вы относитесь к книгам и статьям Переследина о войне? Ну, во всяком случае, стоит прочитать. Для общего развития. Выскажите свое мнение о книге «Взлет и падение Сталина». Ну, и это тоже стоит прочитать. Понимаете, ни одна книга не является монополией на истину. Ни Мухин, ни Исаев, ни Суворов, ни Мельтюхов, ни ваш покорный слуга. Как бы никто из нас не Господь Бог. Каждый из нас выражает свою точку зрения. Вот в рамках нашей программы мы стараемся дать возможность выразить точку зрения всем сторонам, участвующим в полемике на данную тему. Добрый вечер. Опять скажите, пожалуйста, какие можно прочитать книги Фредерика Кольбе, Акимов Дмитрий? Ну, какие вы сможете, те и прочтите. До сих пор нет данных по победам Костылева. Игорь, ну, вы знаете, данные существуют по победам Костылева разные, как и по большинству наших летчиков, потому что Костылев принадлежал к категории людей, который мог поменять победу на банку тушенки, на шоколад для каких-нибудь родственников, детей, которые находились в осажденном Ленинграде. Или уж если совсем повезло, то поменять там победу или несколько побед на новые сапоги. Поэтому учитывать победы. И это, кстати говоря, достаточно распространенная практика среди наших летчиков отдавать свои победы. Потому что, ну, довольно часто в мемуаристике встречается, что каждую пятую победу во многих частях ведущий отдавал ведомому. Тот все-таки прикрывает его хвост и... Человек выполняет, ну, что называется, черновую работу, получается, без имени, в общем, без судьбы и не приближаясь ни на один шаг к тому, чтобы получить какие-то награды и звания. Естественно, что ведущие, особенно вот такие, как Алексей Лилюхин, они или тот же Покрышкин, или, я не знаю... Тот же Костылев делились со своими ведомыми победами обязательно. Допустим, такие летчики, как Евстигнеев или Ворожейкин, очень часто выпускали своего ведомого на выгодный удар. То есть, когда они уже, что называется, заперлись на хвосте у мессершмитта, и позиция выгодная, и никто сзади не заходит, он выпускал новичка сделать залп вместо себя. А есть ли книги, рассказывающие о героизме немецких солдат? Денис, Москва. Вы знаете, я бы посоветовал вам прочитать книгу Ги Саэра «Последний солдат вермахта». Это очень любопытная книга. Сейчас не назову точно фамилию автора «Дорога на Сталинград». Мемуары тоже рядового пехотинца о том, как они двигались на сталинградском направлении. Достаточно жестокая, как и книга Ги Саэра, в плане объективности описанного происходящего. И что, опять же, очень характерно для немецкой мемуаристики, вы никогда не прочитаете в немецких книгах, что русские дураки, русские тупые, русские не умеют воевать и так далее. То есть вот того, что мы довольно часто видели в фильмах, где изображались наши оппоненты военные, до такого немцы никогда не опускались в своих мемуарах и в фильмах, которые они снимали о войне. То есть отношение всегда было очень, ну, уважительное, скажем. В частности, в катехизисе немецких войск есть такая фраза: «Ты должен быть агрессивен и жесток в сражении, но благороден к поверженному противнику». К сожалению, далеко не все и не всегда так поступали, особенно если это касалось частей СС. Но, тем не менее, были люди, которые следовали этому тезису. Рекомендую 500 танковых атак и танковые асы Куровский, Игорь. Да, ну вот я упомянул эти книги. Вы не ответили, будет ли цикл, аналог цикла Сьяновой, хотя Сьянова неповторима, она талант. Я присоединяюсь к вашим словам, Сергей. Я думаю, что мы, скорее всего, сделаем рубрику небольшое цитирование новых книг, посвященных войне, и мемуаров, и не только мемуаров, которые будут выходить. Я думаю, это будет достаточно любопытно, чтобы заинтересовать нашу аудиторию в том, чтобы послушать, почитать выходящие все новые и новые издания, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Для всех рекомендую «Кадры решают все» Бешанова, Игорь. Спасибо. Все книги о вашей авиации – обыкновенная российская туфта и приписки. Моральная победа на стороне немецкого солдата. Андрей. Ну вот видите, и вот такие вот, не знаю, как назвать этого человека, встречаются у нас. Достаточно забавно. И это наш соотечественник. Может ли быть такое, что Мартин Борман был советским шпионом? Олег. Ну, вопрос немножко не в тему, но вы знаете, если это и так, то, наверное, эти архивы будут рассекречены лет так через 200. Я дрался на Т-34. Ничего, книжка. Если бы не рыбацкие рассказы. Ну, вы знаете, как бы рыбацкие рассказы, как вы изволили выразиться, Игорь, это достаточно характерная вещь, особенно для людей, которые рассказывали на пионерских утренниках одни и те же истории на протяжении многих и многих лет. Но, тем не менее, в серии книг «Я дрался», которую готовит Артем Драбкин, и честь ему и хвала за то, что он берет интервью у ветеранов, это то, что там можно прочитать и рыбацкие рассказы, и достаточно объективные вещи. Просто каждый рассказчик решает сам для себя, насколько он готов быть честным и объективным, это скажем так, или насколько он помнит реальную войну, а не то, что он рассказывал на утренниках. А есть ли русская литература по инженерным войскам Германии? 39-45. Вы знаете, вот не готов ответить на этот вопрос. К сожалению, как-то мне не приходилось особо активно заниматься инженерными войсками Германии, хотя, вероятно, свой немалый вклад в действия немецких войск они внесли. Так, не спорю, Костылев достойный мужик. Ну, да. Костылев достойный мужик. Его самолет Ла-5 с крокодильей пастью в послевоенные годы стоял в экспозиции Ленинградского музея обороны Ленинграда, как и многие другие образцы техники, как и Як Покрышева. К сожалению, к как и ко многому другому в нашей стране, к этой коллекции отнеслись, мягко скажем, небрежно, и ничего из того, что было в этой экспозиции, насколько я знаю, на сегодняшний день в нашей стране не сохранилось. Скажите, какие художественные книги уровня «Момента истины» можно почитать? Вы знаете, я бы очень вам посоветовал прочитать Артема Анфиногенова «Мгновение вечности». Это потрясающая книга об обороне Сталинграда, о летчиках будущего 9-го гвардейского полка, о штурмовиках. Артем Анфиногенов сам был летчиком-штурмовиком, и поэтому то, что он описывал, он знал не понаслышке. В частности, описание того, как на Ил-2 заходит Мессершмитт в песочной раскраске. Вот. Артем Захарович решил, что это африканец, но это был не африканец, это просто часть самолетов в пустынной раскраске попала в состав Ягдешвадера 3 УДИТ. И около 30 штук самолетов в такой раскраске летали на сталинградском направлении. Короче, немец показал ему 3 пальца, что означало: «Я сделаю по тебе 3 захода». Он сделал один заход. Пилот, персонаж анфиногеновской книги, выпустил закрылки, сбросил газ до минимума и, еле-еле оставаясь на грани срыва в воздухе, стал скользить. Мессершмитт, естественно, его проскочил. Разница в скоростях у штурмовика и истребителя достаточно высокая. Немец тоже на втором заходе выпустил закрылки, выпустил тормозные щитки и стал тормозить всеми возможными и невозможными способами. Но, тем не менее, скорость все равно оказалась больше, чем у Ила, и он опять ушел на третий круг. Ну, в результате третьей атаки он все равно ничего не добился, даже выпустив шасси, и, показав большой палец, улетел обратно в свое расположение, а герой анфиногеновской книги сумел дотянуть на подбитом Иле за Волгу. Вот такая вот история. Дмитрий, зачем вы дразните местных патриотов? Вам мало пены после эстонских событий? Или вам нравится, когда уроды говорят вам гадости? Ну, вы знаете, Евгений какой-то, вы знаете, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Это, во-первых, а как говорят англичане, чтобы это прозвучало полностью, каждый человек имеет право на свою точку зрения и на последствия исповедования этой точки зрения. Вот, я не хочу касаться эстонских событий, они всем достаточно понятны и так. Вот. Хороша книга Мариинского о его белочке П-39. Ну, белочка П-39, это имеется в виду Air Cobra. Была ли, или если нет, то будет ли программа об участии Норвегии? Без имени и, в общем, без подписи. Вы знаете, достаточно любопытный вопрос, равно как меня в последнее время очень заинтересовал вопрос относительно Чехословакии в контексте событий 1938 года. Ведь численность вермахта и численность чешских вооруженных сил была практически равна. Люфтваффе не намного превосходила по численности чешскую авиацию. Хотя, конечно, о качественной стороне мы можем спорить, но тем не менее, танков у чехов было тоже достаточно много. Небезызвестный инженер-архитектор Мужино построил достаточно мощную линию укреплений в Чехословакии, которая была фактически аналогом линии Мужино. И вот со всеми этими благами чехи сдались, не сделав ни единого выстрела. Уже позже, в 40-х годах, немецкие генералы рассуждали, что если бы чехи начали сопротивляться в 1938 году, последствия этого могли бы быть катастрофичны, и, вероятнее всего, 1939 года могло не наступить вовсе. Вот это вот очень интересный вопрос, который, на мой взгляд, требует дополнительного освещения. Что вы можете сказать об авторах, любителях нацистской мистики типа Первушина? Вы знаете, давайте все-таки оперировать, ну, более или менее, если не исторической, то хотя бы околоисторической литературой. Издавались ли по-русски какие-нибудь книги финских авторов, посвященных, вероятно, имеется в виду войне, посвященных Зимней войне, Дмитрий, Нижний Новгород. Вы знаете, мне не попадались книги финских авторов, хотя, безусловно, это было бы любопытно почитать. рассматривать победу вне связи с той военной организацией, которой был Советский Союз, есть глупость. Плюешь в коммунизм, а попадаешь в победу. Опять же, и без имени, без подписи. Интересно. Вот почему-то люди, которые хотят написать гадость, как правило, никогда не подписываются, даже хотя бы вымышленным именем. Ну, подписался бы Мюллер, допустим. Дмитрий, спасибо, ваша передача 92-го года изменила мою судьбу. Ну, не за что. Так, у нас осталось немного времени. Я попробую поотвечать на телефонные звонки, если таковые будут поступать. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Меня зовут Алексей. Я прочитал книгу, ну, вернее, еще не закончил, читаю. «Курская битва», архивные материалы. И просто, знаю, поразительно. Вот приводятся сводки в центр о успехах за день. Немецкие, ну, допустим, Центральный фронт за 15 июня. И российские. Так, потери самолетов, там 1000 самолетов вылетов, сбито, допустим, 15 самолетов противника, потери 3 самолета. Тот же самый день, только советская сторона, потери один самолет, советский, соответственно, а сбито самолетов противника, допустим, там 30-40.
Ну да.
И меня вот этот факт очень так...
Извините, а что за книга? Как она называется?
«Курская битва» и «Архив».
Нет, ну...
Это в двух томах, а автора там не указано.
Автора не указано. Вы знаете, относительно «Курской битвы» достаточно любопытная книга вышла у Дмитрия Хазанова, где тоже приводятся весьма и весьма любопытные факты, когда там на определенном участке фронта воздушное начальство рапортует, что они сбили 130 немецких самолетов. Потом, когда проводятся инспекции на земле, обнаруживаются, ну, где-то 13-15 сбитых реально. Вот. Таким вот образом возникала некая, скажем, разница в статистике. Статистика вообще очень лукавая вещь, к сожалению, в нашей интерпретации. Так, Дмитрий, есть что-нибудь о штрафбатах, о наших и немецких, если там они были? Игорь, Питер. Вы знаете, замечательная книга Михаила Сукнева «Я был командиром штрафбата». Действительно, очень хорошая книга профессионального военного. До того, как он стал военным офицером, он был художником-декоратором, то есть... Очень любопытная вещь с многих точек зрения, как бы описание достаточно жестокое и беспристрастное, где он описывает, что, допустим, командиром полка у него был танкист, который не любил воевать в пехоте и дни напролет сидел в блиндаже и играл в шахматы. Другой командир полка, который ему подвернулся, ездил на дрожках, на которых была оборудована будка с печкой, чтобы он, не дай бог, не замерз. А пополнение, которое шло к Сукневу на передний край, как правило, не успевало дойти, потому что немецкие пулеметчики скашивали их еще в траншеях второго и третьего ряда. Если вам попадется эта книга, я настоятельно рекомендую почитать. Она написана сухо, неэмоционально, и такие вещи, как в землянку вошел денщик там, с котелком борща, и ему осколком снесло полголовы, это просто дежурный момент, это проходит на каждом шагу. Или мы сели закурить, и пуля попала там в моего заместителя командира батальона. То есть, как он остался жив, это вообще фантастика. Потому что, как пишет Сукнев, у него выработался какой-то звериный рефлекс. Он знал, когда нужно упасть, ожидая пулеметную очередь, а когда подпрыгнуть, если немец давал очередь по земле. Вот. И в одной из таких ситуаций он со своим другом стоял в полный рост и понял, вот почувствовал этим звериным чутьем, что сейчас будут стрелять. И он крикнул другу: «Прыгай!» Вместо этого друг у него по старой привычке упал. И его очередь прошила, а в Сукнева не попало ни одной пули. Короче говоря, найдете эту книгу, прочитайте. Есть ли книги о защитниках Брестской крепости и что пишут в них о воинах-чеченцах, Алекс. Вы знаете, наверное, книг о Брестской крепости, особенно в советское время, было издано огромное количество. Просто надо терпеливо и вдумчиво эти книги поискать. Почему? Да, и у Бешанова о Брестской крепости тоже, кстати, выходила книга. Какие аудиокниги вышли про войну? Вы знаете, люблю читать глазами, потому что все-таки информацию, которая содержит достаточно много цифр и фактов, лучше воспринимать визуально, а не на слух. Читать всем. Прохоровка без грифа секретно. Не знаю, пока еще не читал. Вот Александр пишет, что есть книги финнов о Зимней войне с поразительными фактами. Александр, ну, если вы пришлете выходные данные, это будет хорошо, и я, безусловно, упомяну эти издания в одной из наших последующих программ. А сейчас возвращаемся к телефонным звонкам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Вадим Сергеевич, Москва.
Здравствуйте, Вадим Сергеевич.
У меня два вопроса. Первое, да. Почему до сегодняшнего дня шеститомник Уинстона Черчилля, Вторая мировая война, находится под особым контролем в спецфонде?
Угу.
И там же находятся дневники Гальдера.
Вы знаете, дневники Гальдера продаются везде.
Ну, извините, значит. И еще последний вопрос. В
1963
году Некрич выпустил 21
июня
1941 года.
Да-да.
После
известная
этого
книга.
Он исчез, книги изъяли, я лично в парткоме втык получил за то, что читал эту книгу.
Сочувствую.
Вот, объясните, пожалуйста, куда делся Некрич? Он же провел большую работу.
Да, он провел большую работу, и книга его по тем временам действительно была незаурядной, но, насколько я знаю, ничего из ряда выходящего с ним не случилось. Вот. Что касается мемуаров Черчилля, то, как мне кажется, они либо изданы, либо их собираются издать. Ну, я уточню этот вопрос. В любом случае, спасибо, что вы это упомянули. Вот, еще пришло на СМС. Есть книга «Советская финская война», Панин, издание «Центр Полиграф», 2004 год. Спасибо. Еще звонки. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь.
Константин, Петербург.
Здравствуйте, Константин. У вас завязочка идет от радиоприемника.
Я убрал.
Угу. Слушаю, какой у вас вопрос или чем вы хотите поделиться?
Вы читали ведь наверняка Симонова «Солдатами не рождаются» первое издание.
Ну, естественно.
Там есть маленький момент, когда в 1942 году приходит приказ всем бросить противогазы.
Да, есть такой.
Помните такое, да?
Да, конечно.
Вот тогда вопрос. Когда, при каких обстоятельствах и при чем посредничестве состоялось совещание между СССР, Германией и Соединенными Штатами, когда воюющие страны отказались, СССР от применения термита, Соединенные Штаты от применения напалма, а Германия от применения газов. Вот приказ бросить всем противогазы, и есть результат этого совещания.
Ясно, спасибо. Вы знаете, я не готов вам ответить относительно того, когда состоялись подобные переговоры, и, вероятнее всего, это принадлежит категории документов, которые еще не рассекречены. Ну, сами понимаете, достаточно деликатный момент. А что касается немцев, то, как это ни парадоксально, ну, видимо, в силу дисциплинированности, наверное, но если почитать того же самого Гиссаера или Дитера Ноля, то противогазы они продолжали таскать вплоть до 1945 года, и упаси тебя Бог его потерять. Орнунг. Игл Паанин, Winter War, пишет Наталья из Санкт-Петербурга. Ну, да, на английском, но, наверное, не для всех наших слушателей. А как же тысячи и тысячи россиян, сражавшихся вместе с немцами против красной чумы? Да, Андрей, все тот же, вероятнее всего. Ну, что тут скажешь? Вот такой вот у нас слушатель Андрей. Почему перестали рассказывать про Великую Отечественную войну по годам? Вы знаете, мы продолжим это после праздников, мы продолжим освещать события, происходившие на Сталинградском направлении, И я думаю, что и дальше будем двигаться в хронологическом порядке, периодически делая какие-то отступления, если возникают достаточно любопытные темы. Есть ли книги о военнопленных, Лида, о военнопленных чьих, наших или немецких? Довольно много мемуаров немецких солдат и офицеров, которые попали к нам в плен. В частности, вот книга, которую я сегодня упоминал, я очень рекомендую ее вам почитать, «По ту сторону войны» Вилли Хенса. Вы там почитаете и что такое фронт, и что такое плен, и что такое зверство, и с одной стороны, и с другой, без прикрас. То же самое можно найти в мемуарах Ханса фон Люка, который служил под началом Роммеля, а потом находился в лагере для военнопленных в Грузии. Тоже весьма любопытное чтиво. Есть ли книги о немецких подлодках? Да, достаточно много. На память мне сразу приходит книга «Стальные гробы», которая переведена на русский язык и, в общем, дает возможность представить себе, как действовали немецкие подводные лодки и подводники, и что жизнь у них была далеко не сахар. Еще попробуем ответить на телефонные звонки. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Меня зовут Джимбири. Мне интересно...
А вы откуда?
Я здешний, в Москве.
Ага, да.
Вот при вашей информированности, при вашей такой вежливости ко всеми всему, может, двумя словами скажете все-таки про главнокомандующего?
Про...
Да-да-да, вот именно.
Про Иосифа Виссарионовича?
Да-да.
Понятно, спасибо за вопрос. Ну, наверное, я в данном случае не буду истиной в последней инстанции. Мне вспоминается цитата одного из немецких генералов, который сказал, что до того, как Гитлер начал вмешиваться в управление войсками, вермахт действовал как часы. После того, как Сталин стал меньше вмешиваться в управление войсками, дела у Красной Армии наладились. Есть еще звонки? Алло.
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь. Алло.
Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир.
Алло, Владимир, город Тверь.
Да-да, здравствуйте. Что вы хотели сказать?
Книга называется...
Алло.
И книга называется «Стальные гробы Третьего Рейха».
Да, да-да, совершенно верно, вы в эфире. Да, спасибо. Связь плохая. Да, извините, вы очень близко к приемнику, завязка идет.
Вы скажите, вот есть книги анализирующие, почему Германия не смогла наладить противовоздушную оборону своей территории, именно на огнеметов летающих крепостей, вообще, почему так плохо дела у Третьего Рейха противовоздушной обороны именно своей территории были?
Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. И я вам рекомендую прочитать книгу Кнокке, который был летчиком ПВО Третьего Рейха и которого сбивали чуть ли не каждый боевой вылет. Понимаете, немцы замахнулись на невозможное. Воевать против Советского Союза им не позволял ни экономический, ни демографический фактор. Демографически, естественно, в первую очередь. А воевать против Соединенных Штатов, ну, если все ПВО Третьего Рейха насчитывало несколько дивизий, а в одном налете участвовало 1000 летающих крепостей, против которых могли поднять 100, максимум 200 истребителей, ну, о чем тут говорить? И причем восполнение из-за океана шло постоянно. К сожалению, я должен завершать ответы на вопросы. Наша программа неизбежно приближается к завершению. Вот на СМС. Есть ли литература про героев Хасана? Ну, конечно, есть. Просто поищите. Я смотрю, что тема книг вас заинтересовала. Я прощаюсь с вами. Поздравляю всех наших слушателей и всех наших ветеранов с наступающим праздником 9 мая. Всем всего доброго. А с вами мы услышимся через неделю в рамках программы «Цена победы» на «Эхо Москвы». Всего доброго.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.